Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит беседа о вечном. Я вам представляю моего собеседника, отец Дмитрий Бажанов, руководитель Уральского колокольного центра Екатеринбургской епархии. Итак, отец Дмитрий, мы продолжаем с вами нашу тему «История Древней Церкви». И сейчас, вот если конкретизировать, значит, о чем пойдет речь, я так поняла, что мы как-то подобрались в прошлый раз с крестовым походом. Ну, наверное, продолжим, да?
Да, уже конечно.
Конкретно о крестовых походах.
Да, мы с вами в прошлый раз закончили говорить о том, что к власти приходит Византийская империя, император Алексей Комнин. Он решил очень много проблем Византийской империи. И результатом сохранения Византийской империи и расширения ее границ явилось два отрицательных следствий, мы с вами про это сказали, что императору Алексею пришлось пожертвовать своей экономикой, то есть он обратился за финансовой помощью к западным королевствам, и благодаря этому возвысятся такие государства, как Венеция, Генуя, Пиза, вот, с одной стороны. А с другой стороны, Алексей Комнин девальвировал национальную валюту, бизант или намисму, и византийская валюта, которая в течение 7 веков сохраняла примерно одну и ту же стоимость, из-за того, что император Алексей разрешил ее порчу, то есть добавление в золото разных сплавов, эта валюта была девальвирована, и естественно, что не стало такой стабильной валюты в мире древнем, каким знали до этого века ромеи. Вот. Но, тем не менее, нужно было чем-то пожертвовать, чтобы спасти империю. Мы с вами в прошлый раз сказали, что незадолго до воцарения императора Алексея I в битве при Мацакерте в 1071 году византийская армия потерпела страшное поражение. Территория Малой Азии стала завоевываться турками-сельджуками, то, что мы сейчас знаем как территория Турции. И перед Алексеем I стоял вопрос, как ему суметь отстоять новые завоевания и как сохранить власть и вообще в целом укрепить Византийскую империю. И благодаря тому, что турки-сельджуки поначалу не очень стремились завоевывать Малую Азию, то это было на руку византийцам. И к 1084 году скончался султан Сулейман. Начинаются гражданские войны между турецкими эмирами. Благодаря этому императору Алексею к 1091 году удалось отвоевать Никомедию. Никомедия была раньше восточным форпостом в восточной части Римской империи. И ситуация для контрнаступления в Малой Азии сложилась как никогда благоприятной, и императору не хватало солдат. В это время император Алексей добивается того, что между Византийской империей и папством начинают складываться хорошие дипломатические отношения, и идут переговоры о восстановлении общения. Еще раз напомню, что в июле 1054 года, то есть в середине XI века, кардинал Гумберт разрывает отношения с патриархом Михаилом Керуларием. И вот такой досадный момент, когда папа уже был мертв, папа Лев IX, тем не менее послужило тому, что между Востоком и Западом отношения больше исторически никогда не пришли к миру. Но вот мы будем видеть на примерах наших исторических, сколько попыток было сделано для того, чтобы мир снова между Римом и Константинополем возобновился. Император Алексей I решает сделать следующее. Он направляет послов к папе Урбану II с просьбой послать ему военные подкрепления. Император надеялся получить новые отряды наемников, но все вышло совершенно по-другому. И сейчас мы с вами разберем, почему же состоялся все-таки крестовый поход вместо просто помощи Византии от турков-сельджуков. Да. Значит, еще в середине IX века, за два века до описываемых событий, папа Лев IV заявлял, что все погибшие в битве, защищая церковь, получат награду на небесах. То есть он гарантировал, что любой человек, который сражается, ну, как он считает, за церковь, сразу же получает награду на небесах. Еще через несколько лет папа Иоанн VIII провозгласил, что убитый в святой войне является мучеником, которому обращаются все грехи. Вот. И западный христианин не был терпимым, как было принято у древней цивилизации ромейской. То есть для православного человека, мы с вами говорили в прошлый раз, война всегда была возможна только в самом исключительном случае, когда уже невозможно никак противостоять злу. И еще при императоре Фоке в начале VII века церковь однозначно сказала, что не бывает так называемой священной войны, то есть невозможно сразу же всех людей назвать святыми, потому что в любой битве каждый человек проявляет себя по-разному. Кто-то героически погибает, кто-то вытаскивает с поля более раненого и так далее. То есть, естественно, что он умирает по-христиански. А кто-то, например, может грабить или мародерствовать, или что-то, совершать какие-то преступления. Естественно, что его нельзя назвать святым. Для западных варваров, для западных христиан, которые недавно, с вами говорили, переродились из недавних пришельцев после переселения народов в Европу, для них гордиться тем, что они наследники Рима, было естественным. И для западного христианина не нравилось осознавать, что исламская цивилизация, которая основана была арабами, выше в культурном плане и исторически, чем вот их цивилизация. И поскольку мусульмане контролировали западное Средиземноморье от Сицилии и Испании до Туниса, и мусульманские пираты грабили христианские корабли, даже однажды был захвачен Рим и разграблен. И поскольку мусульмане имели плацдармы в Италии и Провансе, оттуда совершая набеги, то, естественно, западные христиане были настроены, мягко говоря, против мусульман очень негативно. И вот этот героический пыл, который проявился особенно в Испании, как раз был затем использован уже в крестовых походах. К XI веку христиане смогли западные отвоевать часть земель, захваченных арабами в Испании и во Франции. И в 1064 году папа Александр II обещает прощение грехов всем, кто сражается за крест в Испании, то есть кто ведет крестовый поход в Испании против арабов. И это был первый прецедент официальной священной войны или крестового похода. И именно поэтому, когда происходит обращение к папе Урбану II от Алексея I Комнина, императора, то у западных христиан и у папства уже были примеры, практически двухвековые, того, что отношение западных христиан к войне совершенно другое, отличается от византийского. И именно поэтому в ноябре 1094 года папа Урбан II произносит сожигательную речь, проповедь на соборе в Клермонте. Ну, про это многие знают, помнят из учебников истории. Именно на этой речи знаменитой он призывает западных христиан помочь страждущим византийцам, которые находятся на краю гибели от мусульман, помочь им отвоевать их землю, а самое главное – освободить святой град Иерусалим. То есть то, чего совершенно император Алексей не просил у папы. Вот. И папа гарантировал трехлетний мир дома и неприкосновенность имущества воинов. Знаком крестоносцев должен стать крест на одежде. и прося освободить святую землю от рук неверных, боевым кличем крестоносцев должен стать такой лозунг «Deus vult» – это воля Божия. И смерть в Христовом походе искупит все грехи его участника. Ну, это со слов Папы Урбана. Угу. Речь Папы произвела на слушателей очень такое впечатление серьезное. Практически все присутствующие в один голос скандировали «Deus vult». Воля Божия, это воля Божия. «Deus», «Theos» по-гречески, «Deus» по-латыни. Это воля Божия. «Deus vult». Рвали свои плащи и накидки на полосы, из которых делали кресты и нашивали их себе на одежду. Через несколько месяцев определились главные предводители крестоносцев. В первом крестовом походе не участвовал ни один монарх. Но лидерами стали представители высших аристократических кругов. Значит, каковы были основные причины участников крестового похода, то есть почему захотели крестоносцы идти? Историки уделяют три основных причины. У части крестоносцев действительно были искреннее благочестие и желание искупить свои грехи. У других была жажда приключений. У третьих было стремление основать свои княжества на новых землях. И, возможно, были разные комбинации из этих трех причин. И единого главы у армии будущей не было. Угу. Папский легат, епископ Адемар Лепюи, не был главнокомандующим, а магнаты, то есть представители других участников крестового похода, изначально относились друг к другу с ревностью и подозрением. Ну вот давайте несколько человек перечислю. Вот сейчас назову первого участника. Он не по значимости, а просто касается нашей русской истории. Вот как считаете, какое отношение имел участник первого крестового похода к Руси? Звали его Гюго Вермандуа. Это был брат французского короля, младший сын короля Генриха I и...
Наверное, русской какой-нибудь.
Ну да, и мама, его мама была Анна Ярославна Киевская. Вот, вот кого Ярославль отдал, да. То есть такой родственник. То есть русские тоже, получается, участвовали.
Да.
Ну и там так дальше. Кому это интересно больше посмотреть.
Звать его Гюго?
Гюго Вермандуа. Гуго. Гуго. Вермандуа.
Вермандуа.
Брат французского короля, младший сын короля Генриха I и Анны Ярославны Киевской. Ну, можно долго перечислять, кто там еще участвовал, но давайте назовем графа Раймунда Тулузского. Это был очень богатый правитель плодородных областей на юге Франции. Он снарядил и повел за собой самую большую армию из всех крестоносцев. К плюсам графа Раймунда относилось то, что он был таким пожилым, опытным человеком, обладал военным опытом, жизненным опытом. По-своему он был честен, но не совсем мудр. Потом мы увидим, почему. Еще одним таким интересным персонажем был Готфрид Бульонский, герцог Нижней Лотарингии. Вот. И все его наделяют, если почитаем, западная историография говорит о том, что это прям такой рыцарь классический. Вот. Но на самом деле это не совсем так. При том, что он был заметно беднее Раймунда Тулузского, не только имуществом, но и умом, он не отличался силой характера, хотя был склонен очень сильно употреблять неразумное упрямство, как мы с вами тоже чуть позднее разберем. Самым одаренным, талантливым полководцем и выдающимся дипломатом и интриганом был Норман Баймунд Таренский, сын завоевателя Апулии, Калабрии и Сицилии, Робера Гвискара, постоянно который нападал на Византию. Но вообще, норманы мешали другим королям Европы.
Норман — это...
Да, это те самые, которые...
Принадлежность, так сказать, какой-то стране, да?
Да, в принципе. Это когда переселение народа было,
в том числе... То есть да, норман.
Да. Вот. Баймунд был очень, ну, как сказать, в общем, нравился женщинам.
Баймунд?
Баймунд. Баймунд Таренский. Вот, он был очень хорош собой, и когда было ему выгодно, то мог очаровать своего собеседника. Вот, при всех своих несомненных дарованиях Боэмунд выделялся также среди других крестоносцев полной беспринципностью и аморальностью. Он менее других был склонен к религиозным сентиментам и отправился в крестовый поход, видя большие перспективы для того, чтобы основать там свое государство. То есть такой поход обещал ему прибыль.
Да.
И так или иначе, местом встречи был назначен Константинополь. Туда все обязались собраться к 1096 году. Их столицы вели три дороги. Ну, как там, не будем называть. В общем, допустим, назовем северные, центральные и южные. И каждый отряд крестоносный выбирал сам путь, как он придет в Константинополь.
К цели.
Да. Пока рыцари собирали свои армии, процесс уже был запущен папой. И среди простонародья тоже появилось множество проповедников, которые призывали простолюдинов также пойти и освободить гроб Господень. Самым известным из них был Петр Пустынник, родом из Франции. Ну, все помнят его, что он ездил на ослике, не кушал ни мяса, ни хлеба, питался рыбой и вином. Вот, ну, такой был интересный дяденька, обладал харизмой, громадной силой такой магнетической. И он всех призвал идти, возглавил движение этой толпы. И толпы шли с грабежами и насилием, то есть у них не было никакого фуража, кто их должен был кормить, они сами должны были.
Грабили.
Да, поэтому впервые их хорошо очень повоспитывали венгры, когда они через Венгрию шли. Вот. Ну и затем, когда они вошли на территорию собственной Византийской империи, то императору Алексею I пришлось отдать приказ полиции следить за этими толпами и охранять дороги, основные трассы. Вот, поэтому, когда Петр Пустынник со своей ордой пришел в Константинополь, то народу было не так много, поредели его ряды. 1 августа 1996 года вся эта экспедиция достигла Константинополя, и император Алексей не желал держать такие толпы в окрестности столицы, потому что там они чинили разные нехорошие вещи. Поэтому он перевез их быстро через Босфор на азиатский берег, разместил в лагере и сказал: ждите подхода основных сил. Что сделали простолюдины во главе с Петром Пустынником? Они не послушались этого трусливого императора византийского, который тем более их не хотел так кормить, поить, а еще их заставлял соблюдать дисциплину. И они ринулись. И были тут же разбиты турками. Их остатки смогли бежать и переправиться обратно в Константинополь. И уже сидеть тихонечко до подхода основных сил. А турки решили, что здесь какой-то сброд и никакой опасности нет. То есть в этом, в принципе, был плюс. Потом, почему крестоносцы смогут быстро разные победы получить, это как раз благодаря тому, что турки перестали относиться к ним серьезно. Ну, так или иначе, к концу 96-го года основные армии крестоносцев начали прибывать одна с другой в Константинополь. И император Алексей, желавший получить наемников, по существу столкнулся с варварским вторжением. Тем не менее, он обеспечил франкские армии продовольствием и направил свои войска на охрану дорог, через которые они держали путь. Ну, кому это интересно, можете просто почитать про то, как все это происходило, как крестоносцы грабили византийцев, как византийцы пытались защищаться, там, виды обманов разных, то есть, кому это интересно, можете посмотреть. Но именно вот первый крестовый поход по-настоящему показал, что восточное и западное христианство – совершенно разные виды христианства, и друг друга люди уже восток и запад не понимают. Народ также вооружался, чтобы защититься от мародеров, и напряженность возрастала. Поэтому задачей императора было как можно быстрее направить всю эту толпу в хорошее русло, положительное, чтобы какую-то пользу принесли. Но император Алексей узнал, что на Западе, особенно во Франции, есть понятие вассалитета. Ну, то есть есть вассалы, есть сюзерены. И он решил сразу же договориться, что те из князей, те из производителей, которые образуют какие-то государства на территории освобожденной, то они должны принести клятву и стать вассалами именно византийского императора. И вот относительно этого неразделанного пирога, которого еще нет, шли целые переговоры. Самые беспринципные соглашались тут же. Вот, те, которые не хотели с этим соглашаться, шли дольше. Да,
власть, да?
Да, ну, тем не менее, благодаря дипломатии императора Алексея все потом согласились. Вот. Но некоторые попытались даже устроить бунт, значит, причем, что поразило византийцев, во-первых, западные христиане оказались, ну, как сказать, людьми неинтеллигентными, неделикатными, неотесанными.
Варварами.
Ну да, варварами. То есть это очень сильно удивило, то есть поразило византийцев. Что поразило крестоносцев? Им сказал папа, что они идут освобождать, как говорится, замерзающую Европу, как все сказали, да? А они заходили в Византию, а там все, ну, сверхдержава того времени. То есть все сытые, все счастливые, радостные.
Довольные.
Да, кого чего освобождать, непонятно. И не любят их, почему не ждут. А говорят, иди дальше транзитом. Вот, значит, западные рыцари, попадая к византийским гостям, вернее, к византийским
хозяевам,
да, вели себя как подростки. Ну, то есть, не зная этикета, они начинали комплексовать, хамить, вот так далее. То есть, считая, что византийцы, ну, так вот, слишком уж какие-то культурные, там, не знаю, придираются, может, к ним. Вот. Византийцы, конечно, рядом имели славянские церкви. Уже киевский митрополит был, киевская митрополия была частью Константинопольского патриархата. То есть, были знакомы с разными народами. Но таких диких народов, как вот Запада, византийцы, большинство не дипломаты, именно большая часть, такого не видели. Вот. И, кроме того, удивляло византийцев то, что западное духовенство почему-то ходит с оружием. И самое что поразительное, что епископы ездят на конях верхом, как полководцы. А это было совершенно недопустимо.
Запрещено было, да.
Да, ну, это в христианстве так не принято.
Ага.
Вот, то есть священник там в доспехах.
Тем более оружие, при себе.
С мечом. Это вещь удивительная. Вот, и так или иначе, императору Алексию нужно было срочно предоставить транзит в Малую Азию, чтобы западные варвары не натворили бед в Константинополе.
Непосредственно в Византии, да, уже.
Да.
А Азия тогда под турками, да?
Была? Да, Малая Азия под турками, еще южнее тоже и турки, и часть арабов, а еще южнее уже Египет, то есть, ну, в целом, да, арабы и турки. Приведу такой пример. Готфрид Бульонский не хотел принести клятву императору Алексею, как вассал будущий, и в ответ император урезал содержание войскам, ну, то есть там, довольствие. Поголодав несколько дней, Готфрид бросил свои отряды на штурм Константинополя, и был это в Страстной четверг. Так вот, византийцы были поражены варварством вот этих вот неотесанных товарищей, что они в Великий четверг, когда нужно там почищаться, потом...
Строгий,
да,
строжайший
пост. То есть, не то, что там, они даже не, серьезно не восприняли, то есть, они утихомирили в секунду просто, то есть, несопоставимые были силы. И так сильно дали, что называется, этим бульонцам, что после этого, почувствовав реальную силу империи, тут же принес Готфрид клятву императору Алексею. То есть войска сверхдержавы того времени были серьезные, то есть дисциплины и все. Просто их расстроило, что вместо молитвы им пришлось отвлекаться на какую-то шпану. Вот. Значит, после того, как все формальности были преодолены, и все предводители крестоносных войск дали клятву императору Алексею, что они будут его вассалами. Значит, там кто-то давал, понимая, что он не будет ее сдерживать, кто-то давал, что понимал, без Византии ему не суметь завоевать. В общем, так или иначе, дольше всех клятву не приносили те, кто относился как раз наиболее серьезно к крестовому походу с религиозной точки зрения. Mm-hmm. В частности, дольше всех сопротивлялся Раймунд Тулузский. Mm-hmm. Вот, поэтому на самом деле потом как раз-таки у него были самые лучшие взаимоотношения с императором Алексеем. Это говорит о том, что, помним из Евангелия, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Божие, но исполняющий волю мою. То есть mm-hmm. можно сказать одно, а делать другое. И все-таки mm-hmm. кто серьезнее относится, тот как вера Фомы.
Да-да.
Вот, значит, в мае 97 года последние подразделения крестоносцев были переправлены через Босфор. Как я уже говорил, турки-сельджуки после разгрома отрядов Петра Пустынника перестали воспринимать крестоносцев всерьез и тем просчитались. Крестоносцы совместно с византийцами осадили Никею, и через несколько недель город сдался императору. В руки императора попала громадная казна, семья султана Кылыча Арслана, в том числе его любимая жена. Значит, как поступили бы благочестивые западные крестоносцы? Они бы там пограбили, понасиловали, ну и так далее. Как делает император? Император щедро награждает крестоносцев, но не дает пограбить город, первое. На это очень сильно обиделись крестоносцы. Они же шли, как бы сказать, ну, по религиозным чувствам пограбить, помародерничать, понасиловать, и при этом с этого чтобы ничего не было. Вот. Православный император не дает им этого сделать. И, кроме того, самая такая обида была крестоносцев на то, что император Алексей жену Кылыча Арслана и всю семью отпустил милостивно к султану, дал проводников и проводил прямо до лагеря, там, где они могли быть в безопасности. Вот это очень поразило западных варваров, которых мы воспринимаем как рыцари, да? На самом деле, совершенно рыцарем-то были византийцы. Вот. Крестоносцы начали говорить о предательстве, что византийцы вот так себя ведут, но на самом деле это была любезность, оказанная поверженному врагу. Западная армия направилась на восток. 1 июля перед Арилеей их атаковали основные силы турок. И в результате сражения войска султана Кылыча Арслана были разгромлены. Опять его казна попадает в руки крестоносцев. И дорога через Малую Азию была открыта. В течение большей части пути христианская армия страдала больше от погодных условий и голода, более чем от турок. Тем временем, пока крестоносцы шли по направлению к Иерусалиму, Алексей занял Смирну, Эфес, Сардис и ряд других городов на Эгейском побережье, таким образом прикрывая тыл франкам. В это время взаимоотношения между Византией и крестоносцами были еще хорошими. Алексей снабдил западную армию проводниками, дал сопровождение саперные войска, инженерные войска под началом генерала Татике. Когда крестоносцы дошли до Таврских гор, они нашли себе союзников среди армян, которые проживали в так называемой Малой Армении. И с их помощью Балдуин, брат Готфрида Бульонского, захватил древнюю Эдессу и основал первое крестоносное государство, графство Эдесское.
Это уже на востоке, да?
Да, это уже все начинается. Уже Эдесс mm-hmm. это христианский город, богословская школа там была mm-hmm. очень много. Mm-hmm. Ива Эдесский, вот Пятый Вселенский собор.
Mm-hmm. Одесса это в честь...
Эдесса.
Я поняла.
А наша это, не знаю, может быть,
в честь этого названа.
Может, не знаю.
Ну, перекличка такая.
Да. В октябре 97 года 11 века крестоносцы начали осаду Антиохии. Мы с вами помним, насколько для Византийской империи была страшным известием потеря Антиохии. Она была завоевана турками-сельджуками в 1085 году, и это было страшной трагедией. Мы с вами, читая книгу «Деяний», читая послание апостола Павла, помним, что именно в Антиохии впервые учеников Спасителя начали называть христианами. Именно из Антиохии совершались миссионерские путешествия апостола Павла. То есть, когда такой форпост христианства был взят мусульманами для христианского мира, это было такой страшной новостью. Так вот, начинается осада Антиохии. Казалось, это совершенно безумным предприятием. Армия крестоносцев была недостаточно большой, чтобы блокировать город. Стены были слишком мощные для штурма. Если турки взяли в 85 году этот город через измену, то теперь правитель города также боялся измены, поэтому многие христиане были изгнаны, депортированы, церкви осквернены, а патриарх Иоанн Антиохийский и часть его свиты были брошены в темницу. То есть территория была зачищена спецслужбами турецкими, и, казалось бы, все было сделано для того, чтобы не было никакой измены. Через несколько месяцев осады крестоносцы находились в самом плачевном положении. Город был неприступен, но начался голод и эпидемии. Турки постоянно тревожили вылазками крестоносцев. Мусульманские правители соседних городов собирали большую армию для помощи осажденным. И большой поддержкой стал прибывший из Антиохии английский флот, с которым император Алексей послал крестоносцам инструменты и материалы для сооружения осадных башен и метательных машин. Огромную помощь крестоносцам оказывал также византийский остров Кипр, который посылал припасы. Помощь была организована лично патриархом Иерусалимским Симеоном, который изгнанником пребывал на острове Кипре после того, как Иерусалим был завоеван турками. Папский легат епископ Адемар Лепюи, поддерживавший добрые отношения с патриархом Симеоном Иерусалимским, написал от его имени послание ко всем западным христианам с просьбой о немедленной помощи. Вот. И к тому времени Боемунд Таренский определился в своих планах. Он понял, что хочет стать правителем Антиохии, а для этого ему нужно было удалить антиохийцев. Значит, что он делает? Он проводит такую интригу, вынуждает генерала Татикия, который сопровождал его и помогал в инженерных работах крестоносцам, вернуться в Константинополь, а затем распространяет среди солдат слух, что византийцы их предали и, следовательно, уже не могут претендовать на город в случае его взятия. Но нужно было спешить, потому что к Антиохии подходила громадная мусульманская армия во главе с эмиром Масульским Кирбогой. Вот поэтому крестоносцы могли очутиться между молотом и наковальней. В конце концов, Боемунд смог найти предателя в Антиохии. Видите, когда город сильный, невозможно взять силой прямой, то всегда можно найти предателя, скажу, такого Юду.
Да.
Вот, и тот открыл ворота крестоносцам. На рассвете 3 июня 1098 года Антиохия была взята, а к вечеру в городе не оставалось ни одного живого мусульманина. Город вновь стал христианским. Вот что поражает, когда крестоносцы завоевывают тот или иной город, эти западные варвары действовали так, что везде приносили ненужное насилие, резню, мародерство, и этим самым порождали ответные меры. То есть, если до этого приходит армия, завоевывает город, там, ну, кого-то могут пограбить, если там город слишком сильно сопротивляется, но в целом все-таки какое-то милосердие было, то крестоносцы действуют так, что просто вырезают всех подряд. Западные христиане себя показывают не как христиане.
Ну, вот. Варвары.
Ну да, ну, варварами они были еще в 5 веке, тут тоже можно уже как-то бы и подрасти, но...
Ну, еще, видимо, не подросли.
Да.
Не перевоспитались.
Да, Антиохия стала опять христианской, ну, так скажем, латинской. Но припасов в городе не было, крестоносцы были истощены, а к Антиохии уже подходили передовые отряды армии эмира Кирбоги. Город вновь был осажден, и крестоносцы оказались в отчаянном положении. Теперь единственная надежда была на византийскую армию, которая шла с подмогой. Император Алексей I шел с подмогой. Но посмотрите, как могут складываться интересно события исторические. Как в одном фильме говорили, все было против нас, но мы победили. Вот тот самый случай. Значит, император Алексей идет с армией к Антиохии на подмогу и по пути встречает графа Стефана де Блуа, который бежал из-под осажденной Антиохии за день до ее взятия. И рассказал Алексею, что крестоносцы наверняка уже разбиты Кирбогой по стенами, не взятыми Антиохии. Алексей поверил этому неправильному слуху, неправильной информации. Вот что значит информация в военное время. И поняв, что турки могут развить свое наступление и отрезать Алексея от основной части Византии, поворачивает назад, чтобы прикрыть, если что, контрнаступление турецкое. Вот, значит, когда эти новости доходят до крестоносцев, то они почувствовали себя преданными, и им оставалось надеяться только на себя. Значит, что делают крестоносцы? Маленькая кучка оставшихся людей, ну, по сравнению с той армией,
которая хлынула, с востока.
Они напали на лагерь Кирбоги с храбростью обреченных, и эта отчаянная храбрость принесла им победу. Громадная, но раздираемая противоречиями мусульманской армии была разгромлена. То есть там было много-много-много разных вещей, которые не особо хотели умирать. А вот крестоносцы пошли. И Баймунд теперь мог требовать своих наград. Он упирал на предательство византийцев, на свои заслуги. И, несмотря на все протесты Раймунда Тулузского, убедил остальных отдать город ему. Так в нарушении клятвы было создано княжество Антиохийское.
И тут западными, нужно... этими варварами, получается.
Да, то есть по договоренности Антиохия должна была просто быть обратно включена в состав Византийской империи, как она раньше и была. И тут происходит очень важный для нас с вами эпизод, именно как к изучающим церковную историю. Когда крестоносцы взяли штурмом мусульманский город Альбара в окрестностях Антиохии, то они поставили там своего латинского епископа. Он был назначен на это место, потому что там не было местной епископской кафедры. Вот. И пока никто не воспринимал как реальность раскол между греческой и латинскими церквями, и никто не думал о создании так называемой параллельной иерархии. Новый епископ Петр Нормонский, несмотря на свою латинскость, был хиротонистом патриархом антиохийским Иоанном, который был восстановлен крестоносцами на своей кафедре после захвата города. И повсеместно почитался в качестве исповедника. Я еще раз напомню, он был арестован и брошен в тюрьму турками. Потом был освобожден. Вот этот эпизод послужил началом для возникновения так называемой латинской иерархии на Востоке. И пока армия отдыхала и перестраивалась, в городе начались эпидемии. И жертвой пали многие крестоносцы. Самой тяжелой потерей стала смерть папского легата, епископа Адемара Лепюи. Он стал мудрым и терпимым человеком, и его сдерживающее влияние на армию было огромным. То есть он старался эти вот крайности сгладить. Он всегда выступал за тесное сотрудничество с местной христианской иерархией православной и за уважение прав местных христиан. В армии более не было человека с подобным авторитетом, и после его смерти некому стало умиротворять раздоры и склоки у руководителей похода. И умерять враждебные отношения к местным христианам, все противоречия выплеснулись наружу. Алексей просил подождать прибытия его армии, чтобы вместе выступить к Иерусалиму, но ждать его не стали. Баймунд остался в Антиохии, то есть он своей цели достиг, а сильно передевшая армия, возглавляемая Раймундом Тулузским, выступила в поход. А что происходило дальше, я думаю, мы узнаем уже в следующий раз.
Ну, можно, отец Дмитрий, назвать вот эти вот такие крестовые походы, это такая захватническая война, по идее, да? Борьба за территории.
Да, там среди причин было и то, что, например, Франция была уже перенаселена, там уже сложился полностью институт майората, То есть старшему сыну отдается наследство земля, а младшие где хотите будете. И вот одна из причин вот, канализировать эти лишние массы перенаселения именно на восток.
Вот это была первая, крестовый поход.
Да, мы его еще изучаем. В следующий раз, думаю, мы завершим его.
Значит, продолжим в следующий раз. Я напоминаю, что это были беседы о вечном, и в них мы продолжили говорить на тему «История Древней Церкви» с отцом Дмитрием Бажановым. И тема сегодняшняя была – это начало крестовых походов.
Да.
Так? Спасибо вам большое. До свидания.
Вам спасибо, до свидания.
До новых встреч.